Глава 38. Однако самое лестное предложение было сделано Юджину осенью на третьем году его работы в Филадельфии. И случилось это совершенно для него неожиданно, когда он совсем уже свыкся с мыслью, что обрел прочное пристанище и прекрасно чувствовал себя среди своих сослуживцев. В то время не только в издательском деле, но и в других отраслях промышленности часто случалось, что люди, занимавшие сколько-нибудь видные административные должности, выдвигались на посты еще гораздо более видные и ответственные. Большинство крупных предприятий, которые ранее управлялись своими основателями, теперь переходили в руки наследников, пайщиков или акционеров, причем лишь очень немногие из этих новых владельцев имели хоть какое-то понятие о деле, которым призваны были управлять. Хайрам Колфакс не был издателем по призванию. Контрольный пакет акций компании Суинтон Скардер Дэвис достался ему в результате одной из тех финансовых комбинаций, которые нередко отдают овец отнюдь не самым опытным и внимательным пастырем. Колфакс был достаточно энергичным человеком, и любое его предприятие оказывалось доходным, так как в крайнем случае он умел выгодно сбыть его с рук. Иными словами, это был финансист. Отец его, разбогатевший маловар из Новой Англии, набравшийся радикальных идей, решил заняться пропагандой таких популярных в то время доктрин, как теория единого земельного налога Генри Джорджа, социализм и тому подобное. Эти идеи он всеми способами пытался пропагандировать, но не будучи ни опытным оратором, ни опытным публицистом, а всего лишь опытным дельцом и мыслящим человеком, успеха не имел. Неудачи эти очень огорчали его. Было время, когда он подумывал купить или даже основать газету в Бостоне, но, познакомившись с делом поближе, убедился, что коммерческая газета — весьма рискованное предприятие. Тогда он принялся субсидировать небольшие еженедельники, которые должны были распространять его взгляды. Однако это давало ничтожные результаты. Его интерес к журнальному миру привлек к нему внимание Мартина Дэвиса, одного из компаньонов фирмы Суинтон Скадер Дэвис, чья торговая марка на книгах, журналах и еженедельниках была известна в стране не менее, чем марка Оксфорда на английской Библии. Компания Суинтон Скадер Дэвис находилась в тяжелом финансовом положении. Издательство по разным причинам пришло в полный упадок. Джона Джейкоба Суинтона и Оуэна Скадера, людей по-настоящему преданных книжному и журнальному делу, давным-давно не было в живых. Мистер Дэвис пытался вести дело разумно и честно, в интересах многочисленных наследников, но разум и честность приносили мало пользы, так как не могли заменить знаний и опыта, которых у него не было. В издательстве было достаточно редакторов, рецензентов, критиков, заведующих производством и редакциями, коммерческих директоров, агентов по распространению книг и так далее, из которых каждый в отдельности мог бы отлично справиться со своей частью работы. Но в целом они с ней не справлялись, и только переводили много денег. Большой ежемесячник, пользовавшийся широкой популярностью, находился в ведении старика, просидевшего в редакторском кресле чуть ли не 40 лет. Еженедельником руководил неопытный юнец, молодой человек 29 лет. Еще один журнал, приключенческий, был в ведении другого молодого человека 26 лет, а критический ежемесячник выпускало несколько авторитетных критиков, работавших на постоянном жаловании. книга издательства делилась на отделы: юношеские, прозы, научные, учебные и так далее. И каждый из них имел самостоятельного заведующего. Обязанностью мистера Дэвиса было следить за тем, чтобы редакции возглавлялись компетентными лицами, и чтобы все эти люди работали согласованно под его руководством. Но он не обладал недостаточным умом, недостаточной энергией для этой роли. Он был стар и бросался от одного метода руководства к другому. В издательстве тем временем создавались различные клики и группировки. Самой влиятельной была группировка, возглавляемая Флоренсом Уайтом, ирландцем по происхождению, который в качестве коммерческого директора, хотя фактически он занимал пост директора-распорядителя, подчиненного только Дэвису, заведовал производственным отделом и типографиями и распоряжался огромными суммами, выделенными на бумагу, краски, печатание и распространение. Это Уайт с одобрения Дэвиса устанавливал ассигнование на бумагу, краски, набор, печатание и жалование служащим. Это Уайт через посредство своего подручного, заведующего типографией, утверждал график сдачи в производство журналов и книг, и от него зависело, будут ли работы выполнены в срок или нет. Это Уайт через другого преданного ему заведующего держал под наблюдением экспедицию и склады, и благодаря исключительным административным способностям угрожал захватить в свои руки также отделы рекламы и распространения. Большой недостаток Уайта, впрочем, характерный для всякого ставленника Дэвиса, заключался в том, что он не только ничего не понимал в искусстве, литературе и науке, но и не интересовался этим. Его занимало исключительно производство. Он так быстро поднялся по административной лестнице, что его жалование сильно отставало от очутившейся в его руках власти. Дэвис, его патрон, тоже не знал никаких других средств, кроме пая в издательстве, весьма, надо сказать, обесцененного. Некомпетентное руководство редакциями привело к тому, что качество книг и журналов становилось все хуже, и дело шло к полному краху. Надо было что-то предпринять, так как за последние 3 года не удавалось добиться положительного баланса. Тогда-то и был призван на помощь маршал Колфакс, отец Хайрама Колфакса. Колфакс-старший был известен как человек, интересовавшийся всякими левыми идеями, а значит, также и литературой, и обладавший к тому же крупным состоянием. По слухам, у него было от 6 до 8 миллионов долларов. Предложение, которое сделал ему Дэвис, сводилось к следующему. Колфакс приобретает у наследников все акции, за исключением части, принадлежащей лично Дэвису, то есть приблизительно 65% всего акционерного капитала, вступает в дело на правах директора-распорядителя и реорганизует его по своему усмотрению. Дэвис был стар. Он мечтал сложить с себя ответственность за издательство и к тому же не хотел рисковать собственным капиталом. Он, как и все, понимал, что в дело необходимо влить новые силы. Нельзя было доводить фирму до провала. Ее репутация была бы утрачена навсегда. У Уайта не было денег, а кроме того, он был для Дэвиса новым и чуждым явлением. Дэвис не умел оценить ни честолюбивых стремлений своего помощника, ни его незаурядных способностей. Это был для него человек из другого мира. Ему претила напористость Уайта. Вот почему, размышляя о том, как быть с издательством, он меньше всего принимал в расчет Уайта. Состоялся ряд совещаний. Старик Колфакс был очень польщен сделанным ему предложением. У него было 3 сына, из которых маловарением интересовался только один. Двое младших, Эдвардс и Хайрам, знать ничего не хотели о мыле. Старик думал, что предложение Дэвиса может открыть поле деятельности для одного из них, а то и для обоих, но, скорее всего, очевидно, для Хайрама, обладавшего более разносторонними интересами, хотя больше всего его занимали финансы. Кроме того, издаваемые фирмой книги и журналы могли явиться проводниками его излюбленных идей, а это сильно подняло бы его личный престиж. Он занялся тщательным изучением положения фирмы, использовав для этого в качестве ревизора и уполномоченного своего сына Хайрама, финансовые способности которого очень верил. Убедившись, что акции компании можно приобрести в рассрочку и по очень сходной цене за 1,5 миллиона долларов при реальной стоимости в 3 миллиона, он поставил условием, что Хайрам получит пост директора-распорядителя и президента компании, и стал думать о том, что можно сделать с этим предприятием. В предстоявшей реорганизации Флоренс Уайт увидел выгодный для себя случай выдвинуться и не преминул воспользоваться им. С первого же взгляда ему стало ясно, что Хайраму понадобятся некоторые сведения и большая помощь, и что он, вероятно, по достоинству вознаградит того, кто окажет ему содействие. Уайт прекрасно видел, в чем состоят главные недостатки дела. Отсутствие сведущего руководства в редакции, склока и грызня между сотрудниками и неумелое финансовое управление. Он отлично знал, в чьих руках находятся акции и как можно запугать акционеров, чтобы заставить их продать свои паи по дешевке. Уайт с большим рвением работал для Хайрама, потому что тот ему нравился, и Хайрам платил ему тем же. «Вы просто гениально провели эту операцию, Уайт», — сказал ему однажды Хайрам. «Вы, можно сказать, передали мне дело прямо в руки. Я этого не забуду». «Ладно», — сказал Уайт. «Я заинтересован в том, чтобы во главе фирмы стал, наконец, настоящий хозяин. Когда я сделаюсь президентом, вы будете вице-президентом. Это значит 25 тысяч в год». Сейчас Уайт получал 12 тысяч. «Когда я сделаюсь вице-президентом, ваши интересы будут надежно охраняться», — угрюмо ответил Уайт. Уайт, детина 6 футов, ростом, худой, долговязый, был дикарь, с трудом выражавший свои мысли. Колфакс был маленький, живой, стремительный. О таком человеке говорят, что он может горы свернуть. Предприимчивый, честолюбивый и во многих отношениях блестящий человек, он мечтал занять руководящее положение в обществе, но не знал еще, как это достичь. Они крепко пожали друг другу руки. Через 3 месяца Колфакс был избран директором-распорядителем и президентом компании, а Флоренс Уайт — ее вице-президентом. Уайт стоял за то, чтобы сразу освободиться от всех старых сотрудников и влить в дело свежие силы. Колфакс же предпочитал действовать не спеша, с оглядкой, пока ему самому не станет ясно, чего он хочет. На первых порах были уволены лишь 2 стариков, заведующие отделами распространения рекламы. 6 месяцев спустя, когда Хайрам и Уайт еще были заняты реорганизацией дела и подыскиванием новых людей, Колфакс-старший скончался, и издательство «Суинтон Скадер Дэвис», вернее, принадлежащий умершему контрольный пакет акций, перешло по наследству к Хайраму. Заняв президентское кресло, доставшееся ему чисто случайно, Колфакс-младший оказался полным хозяином издательства и стал думать, как бы превратить его в золотое дно. А Флоренс Уайт сделался его правой рукой и верным союзником. Колфакс уже 3 года стоял во главе компании Суинтон Скадер Дэвис, которую намеревался превратить в корпорацию под названием United Magazines, когда он впервые услышал про Юджина. К этому времени он успел провести ряд реформ, частью радикальных, частью половинчатых и осторожных. Он пригласил нового заведующего отделом рекламы, которым был уже недоволен, и произвел некоторые изменения в художественном отделе и в редакциях, главным образом, впрочем, по совету других и преимущественно Уайта, а не по собственной инициативе. Мартин Дэвис ушел на покой. Он был стар и немощен, и ему вовсе не улыбалось оставаться в издательстве на положении мебели. Только такие люди, как редакторы National Review, Swinton Magazine и Scudder Weekly, и пользовались еще некоторым влиянием, но их голос, конечно, имел ничтожное значение по сравнению с авторитетом Хайрама Колфакса и его ближайшего помощника. С приходом Флоренса Уайта в издательстве установилась атмосфера взаимной вражды и недоверия. Уайт провел тяжелое детство в бруклинской трущобе, ему были ненавистны высокомерие и самомнение многочисленных редакторов и литературных работников издательства. Как истый ирландец, он был не дурной организатор и ловкий дипломат, но особенно сильна была в нем жажда власти. Удачный ход, с помощью которого он добился расположения Хайрама Колфакса в ту пору, когда колоссальное предприятие переходило из одних рук в другие, пробудил в нем беспредельное честолюбие. Он хотел не только официально, но и на деле управлять издательством от имени Колфакса, подбирая по своему усмотрению редакторов, заведующих отделами и их помощников.